При наличии достаточного времени для смены поколений хищник производит некоторые приспособительные изменения в поведении жертвы, которые по петле обратной связи вызывают изменения в поведении самого хищника, который, в свою очередь, снова модифицирует поведение жертвы, и так далее, и так далее, и так далее. Многие мощные силы функционируют подобным же образом. К числу таких сил относится и религия. Похищенные записки. «Господин велел мне передать вам, что ваша дочь жива!» Найла произнесла эту весть певучим голосом, глядя на Монео, который сидел за столом, заваленным бумагами и заставленным средствами связи. Монео молитвенно сложил ладони, плотно прижав их друг к другу и глядя на длинные тени, которые отбрасывало низкое послеполуденное солнце на все предметы сквозь украшенное драгоценными камнями дерево тяжелого пресс-папье. Не глядя на Наилу, которая всей своей исполинской фигурой высилась возле двери в почтительном внимании, Монео спросил. «Они оба вернулись в цитадель?»
«Да».
Монео посмотрел в левое окно, не видя, впрочем, ни облаков кремнистой пыли, висящих на горизонте Сарьера, ни жадных порывов ветра, поднимающих песок с вершин дюн.
«Что с тем делом, которое мы обсуждали накануне?» — спросил он.
«Все выполнено».
«Очень хорошо».
Он жестом отпустил женщину. Но Наила осталась стоять перед ним. Монео удивленно посмотрел на нее. В первый раз с тех пор, как она вошла, обратив на нее внимание.
«Это действительно необходимо, чтобы я присутствовала на этом...» Она проглотила слюну. «Бракосочетании». «Так приказал Господь Лето. Ты будешь там одна, вооружена бластером. Это большая честь».
Она осталась стоять, глядя куда-то поверх головы Монео.
«Что еще?» — спросил он.
Мощная челюсть Наилы дернулась. «Он бог, а я простая смертная!» Повернувшись на каблуках, она стремительно вышла. На мгновение Монео удивился странному поведению этой великанши, но потом его отвлекли более близкие ему мысли. Он думал только о Сёне. «Она выжила, как и я!» Сёна теперь обладает внутренним убеждением, что золотой путь остался незыблемым, как и я. В этом не было единения. Он не чувствовал, что стал ближе к дочери. Это был тяжкий крест, и этот груз неизбежно подавит ее мятежную натуру. Ни один Атрейдес не может пойти против золотого пути. Лето позаботился об этом. Монео вспомнил собственную мятежную юность. Каждую ночь на новом месте. Постоянная готовность к бегству. Паутина прошлого застлала его сознание. Она словно прилипла к его памяти, как ни стремился он освободиться от навязчивых воспоминаний. «Сёна попала в клетку, так же, как и я попал в клетку, так же, как несчастный Лето». Звон ночного колокола пробудил его от этих мыслей и включил ночное освещение в кабинете. Он посмотрел на стол, вспомнил о незаконченной работе. Сколько еще дел, связанных со свадьбой бога-императора и Хвинори, надо сделать? Он нажал кнопку звонка и велел ординарцу, молодой говорящей рыбе, принести стакан воды и вызвать в кабинет Дункана Айдаха. Ординарец быстро вернулась и поставила на стол возле левой руки Монео стакан воды. Он посмотрел на длинные пальцы женщины и подумал, что с такими пальцами надо играть на лютне, но не посмотрел на ее лицо.
«Я послала человека за Айдаха», — сказала говорящая рыба.
Он кивнул и снова погрузился в дела. Он слышал, как она вышла, и только после этого отпил воды из стакана.
«Некоторые люди живут без забот, словно мотыльки, но я не могу сбросить с себя тяжкое бремя».
Вода была пресной и безвкусной. Она притупила чувства, сделала тело каким-то вялым. Монео посмотрел на цвет Сарьера в предзакатных лучах солнца. Подождал, пока окрестности станут невидимыми в наступающей темноте,
думая, что сейчас получит наслаждение от красоты природы. Но его ум просто отметил смену красок. И все. Я не имею ни малейшего отношения к этому движению. Наступила полная темнота, и свет в его рабочем кабинете автоматически усилился, принося с собой ясность мыслей. Он чувствовал себя вполне готовым ко встрече с Айдаха. Его надо научить подчиняться необходимости и сделать это как можно быстрее. Дверь открылась, в кабинет снова вошла ординарец. «Вы не хотите поесть?»
«Позже».
Он поднял руку, когда она собралась выйти.
«Оставь дверь открытой».
Девушка нахмурилась.
«Можешь играть», — сказал он. «Мне хочется послушать твою музыку».
У нее было круглое гладкое личико, которое начинало светиться, когда девушка улыбалась. Так, с улыбкой на полудетском лице, она вышла из кабинета, оставив дверь полуоткрытой. Из приемной донеслись звуки лютни бива. Да, у этой девочки определенно есть талант. Басовые струны звучали, словно удары дождя по железной крыше. Средние струны тихо вторили басам. Он узнал песню. Трогательное воспоминание об осени, тихом ветре на далекой родной планете, где никогда не было пустынь. Грустная музыка, печальная. Но какая прекрасная! «Это плач людей, попавших в клетку», — подумал Монео. «Воспоминание о свободе». Эта мысль показалась ему странной. Всегда ли необходимо, чтобы свободу добывали мятежом? Лютня смолкла. Послышались приглушенные голоса. В кабинет вошел Айдаха. Монео смотрел, как он входит. Игра света превратила лицо Дункана в гримасничающую маску с глубоко запавшими глазами. Не дожидаясь приглашения, он сел напротив Монео, и световая игра прекратилась. Перед Монео снова был все тот же Дункан. Просто еще один Дункан. Теперь он был одет в простую черную форму, без знаков различия.
«Я задал сам себе особенный вопрос», — сказал Айдаха. «Я рад, что ты вызвал меня, и хочу задать этот вопрос тебе. Чему не научился мой предшественник Монео?»
Оцепенев от неожиданности, мажордом выпрямился на подушке. Какой нехарактерный для Дункана вопрос. Может быть, в этом кроется какое-то особое изобретение, которое применили Тлейлаксу, готовя этого Айдаха?
«Что побудило тебя к такому вопросу?» — спросил Монео.
«Я начал думать, как Фримен».
«Ты не был Фрименом».
«Но я был ближе к ним, чем ты думаешь. Наиб Стилгар однажды сказал, что я, наверное, родился Фрименом, но не знал об этом до тех пор, пока не прибыл на Дюну».
«И что произошло, когда ты стал думать, как Фримен?»
«Ты помнишь, что нельзя дружить с человеком, в компании которого ты не хотел бы умереть?»
Монео положил руки ладонями на стол. На лице Айдаха появился волчий оскал.
«Тогда что ты здесь делаешь?» — спросил Монео.
«Я подозреваю, что ты можешь быть хорошим товарищем, Монео». И я спросил себя, почему Лето выбрал в товарищи именно тебя.
«Я выдержал испытание».
«Такое же, как и то, что выдержала твоя дочь».
«Значит, он знает, что они вернулись. Значит, какие-то говорящие рыбы обо всем его информируют, если, конечно, его не вызывал император».
«Нет, об этом бы я знал». «Испытания не бывают одинаковыми», — сказал Монео. «Мне пришлось спуститься в лабиринт с сумкой еды и флаконом специй».
«Ты выбирал сам?»
«Что? О! Если тебя будут испытывать, то ты сам все узнаешь».
«Такого Лета я не знаю», — сказал Айдаха.
«Разве я не говорил тебе об этом?»
«Но есть Лето, которого не знаешь ты».
«Это потому, что он самый одинокий человек во всей Вселенной», — сказал Монео.
«Не играй в игру настроений, чтобы возбудить мою симпатию», — произнес Айдаха.
«Игра настроений. Хорошо сказано.
Монео кивнул в знак одобрения. «Настроение бога-императора подобно широкой реке. Ее течение безмятежно и гладко, но стоит на ее пути появиться препятствию, как она вспенивается бурунами и громадными волнами. Не стоит ставить преграды на пути этого потока». Айдаха оглядел ярко освещенный кабинет, потом посмотрел на темноту за окном и подумал об укрощенной реке Айдаха, которая текла где-то поблизости. Снова обратившись к Монео, он спросил: «Что ты знаешь о реках?»
«В юности я много путешествовал по ним. Я доверял свою жизнь утлым суденышкам и ходил в них по рекам, и даже выходил в море, когда берега терялись из виду за горизонтом».
Произнося эти слова, Монео вдруг понял, что в них содержится ключ к пониманию бога лета. Это ощущение повергло Монео в глубокое размышление. Он вспомнил ту далекую планету, где он пересекал море от одного берега до другого. В первый же вечер перехода случился шторм, и где-то в недрах корабля раздавался неясный монотонный шум. Сук-сук-сук-сук. Это работали машины. Он тогда стоял на мостике рядом с капитаном и слушал шум работающих двигателей, который то стихал, то возникал снова в такт набегающим и откатывающимся громадным волнам. Каждое опускание киля открывало плоть моря, словно удар кулаком. Это было безумное движение, потрясающая качка, потрясающая в буквальном смысле слова. Вверх, вниз, вверх, вниз. Грудь болела от сдерживаемого страха. Стремление судна вперед и стремление стихии утопить его. Дикие всплески воды час за часом. Струи соленых волн, стекавших с палубы. И снова накат волны. Все это давало ключ к пониманию бога-императора. Он был одновременно штормом и кораблем. Монео снова посмотрел на Айдаха, который в ожидании ответа сидел за столом в холодном свете ламп. В этом человеке не было трепета, только жажда знать правду. «Так ты не поможешь мне узнать, чего не понял другой Дункан Айдаха?» — спросил Дункан.
«Нет, напротив, я охотно помогу тебе».
«Так чему я никогда не могу научиться?»
«Как доверять?»
Айдаха откинулся на подушку и удивленно и недоверчиво уставился на Монео. Айдаха заговорил хриплым, прерывающимся голосом.
«Я бы сказал, что доверял чрезмерно».
Монео был неумолим.
«Но как ты доверял?»
«Что ты хочешь этим сказать?»
Монео положил руки на колени.
«Ты выбираешь мужчин, потому что они способны сражаться и умирать на стороне правого дела, каким ты его видишь. Ты выбираешь женщин, которые способны служить дополнением такому мужскому взгляду на вещи. Ты не допускаешь расхождений со своим взглядом, даже если эти расхождения продиктованы доброй волей».
В дверях кабинета Монео произошло какое-то движение. Он поднял голову и увидел входящую Сиону.
«Но, папа, ты, как я вижу, занят своими обычными штучками».
Айдаха рывком повернулся и уставился на говорившую. Монео разглядывал дочь, ища в ней признаки изменений. Она вымылась и надела новую форму командира говорящих рыб. Но на лице и руках остались следы испытания пустыней. Она потеряла в весе, скулы ее выпирали. Мазь не могла скрыть трещины на ее губах. На руках выступали вены. Глаза выглядели старыми и усталыми. Во всем облике сквозило выражение человека, который испытал горечь поражения.
«Я слышала ваш разговор», — сказала она, сняла руку с бедра и вошла в комнату. «Как ты осмеливаешься говорить о доброй воле, отец?»
Айдаха только теперь заметил на Сионе новую форму. В раздумье он сжал губы. «Командир говорящих рыб? Сиона?»
«Я понимаю твою горечь», — сказал Монео. «Я и сам когда-то испытал ее».
«В самом деле?»
Она подошла ближе и встала рядом с Айдаха, который внимательно ее разглядывал. Меня просто переполняет радость от того, что я вижу тебя живой.
Как это должно быть благодатно для тебя — видеть меня в безопасности и на службе Бога-Императора, — сказала она. Ты так хотел иметь ребенка. И вот взгляни, смотри, какого успеха я добилась.
Она повернулась, демонстрируя мужчинам новую форму.
Командир говорящих рыб. Командир, все воинство которого состоит из одного человека, но тем не менее командир.
Монео заставил себя говорить своим холодным профессиональным тоном. «Сядь!»
«Я предпочитаю стоять».
Она посмотрела на поднятую голову Айдаха.
«А, Дункан Айдаха, мой назначенный дружок. Ты не находишь это интересным, Дункан? Господь Лето говорит, что со временем я войду в командную структуру его говорящих рыб. Все это время у меня будет один подчиненный. Ты знаешь, кто такая Наила, Дункан?»
Айдаха кивнул.
«В самом деле, мне почему-то кажется, что я не знаю ее».
Сёна посмотрела на Монео.
«Я знаю ее, папа».
В ответ Монео только пожал плечами.
«Но ты говоришь о доверии, отец».
Сёна посмотрела на Монео.
«Кто делает могущественных министров? Доверие, Монео?»
Айдаха взглянул на Монео, чтобы посмотреть, какое впечатление произведут эти слова на мажордома. Лицо его показалось Айдаха хрупким от едва сдерживаемых эмоций. «Гнев? Нет, это что-то другое».
«Я доверяю Богу-Императору», — сказал Монео. «И надеюсь, что это чему-нибудь научит вас обоих. Я здесь для того, чтобы довести до вашего сведения его пожелания».
«Его пожелания?» — язвительно воскликнула Сиона. «Ты только послушай, Дункан. Команды Бога-Императора теперь называются пожеланиями».
«Можешь и дальше разыгрывать свою пьесу», — сказал Айдаха. «Я знаю, что у нас небольшой выбор, в чем бы то ни было».
«У тебя всегда есть выбор», — возразил Монео.
«Не слушай его», — сказала Сиона. «Он полон всяческих трюков. Они лелеют надежду, что мы с тобой упадем в объятия друг друга, чтобы наплодить побольше таких, как мой отец. Это будут твои наследники и потомки, папа».
Монео побледнел. Ухватившись руками за край стола, он подался вперед.
«Вы оба полные дураки. Но я попытаюсь спасти вас. Я постараюсь сделать это вопреки вашей же воле».
Айдаха видел, как тряслись щеки Монео, видел его напряженный взгляд. Эти признаки волнения против воли тронули сердце Айдаха. «Я не племенной жеребец, но тебя я послушаю».
«Ошибка, как всегда», — сказала Сиона.
«Молчи, женщина», — отрезал Айдаха.
«Если ты еще раз заговоришь со мной в таком тоне», — Сиона смерила Дункана взглядом, «то я завяжу твою шею вокруг твоих же лодыжек».
Айдаха, потеряв дар речи, начал подниматься. Монео поморщился и сделал Дункану знак сидеть спокойно.
«Предупреждаю тебя, Дункан, что она, скорее всего, сумеет это сделать. Мне далеко до нее, а ты помнишь, что было, когда ты попытался напасть на меня».
Айдаха сделал глубокий вдох, потом медленно выдохнул. «Говори, что ты должен сказать».
Сиона присела на край стола и посмотрела на обоих мужчин. «Вот так-то лучше», — сказала она. «Пусть он говорит. Только не вздумай его слушать».
Айдаха плотно сжал губы.
Монео отпустил стол, сел, посмотрел на Айдаха и Сиону.
«Я почти закончил приготовление к свадьбе Бога-Императора и Хвинори. Во время празднеств вас не должно здесь быть».
Сиона вопросительно посмотрела на отца. «Это твоя идея или его?»
«Моя».
Монео не отвернул взгляд.
«У тебя есть чувство чести и долга? Ты что, ничему не научилась, побывав с ним?»
«Я узнала все, что в свое время узнал ты, папа. Я дала ему слово и сдержу его».
«Значит, ты будешь командовать говорящими рыбами?»
если он доверит мне такое командование. Ты знаешь, папа, он ведет себя еще более уклончиво, чем ты».
«Куда ты нас посылаешь?» — спросил Дункан.
«При условии, что мы согласимся», — добавила Сиона.
«Есть маленькая деревушка на краю Сарьера, где живут музейные фримены», — сказал Монео. «Она называется Туоно. Деревня эта довольно приятная. Она стоит в тени вала на берегу реки. Там хороший источник и хорошая еда».
«Туона?» — подумал Айдаха. Название показалось ему до странности знакомым. «Был бассейн Туона по дороге в Сич-Табор», — сказал он.
«Там длинные ночи и нет никаких развлечений», — подхватила Сиона саркастическим тоном.
Айдаха резко оглянулся на нее.
Она ответила ему пылающим взором. «Он хочет скрестить нас, чтобы червь был доволен», — сказала она. «Он хочет, чтобы в моем животе резвились и скакали детишки для новой жизни. Скорее я увижу его мертвым, чем доставлю ему такое удовольствие».
Айдаха в изумлении посмотрел на Монео. «А что будет, если мы откажемся ехать?»
«Думаю, что вы поедете», — ответил Монео.
Губы Сионы тряслись. «Дункан, ты когда-нибудь видел эти маленькие пустынные деревушки? Никаких удобств, никаких...»
«Я видел деревню Табур», — сказал Дункан.
«Уверена, что это настоящая столица по сравнению с Туоно. Конечно, сам-то бог-император не станет праздновать свое бракосочетание в окружении грязных лачуг. Ну нет, Туона — это грязные лачуги и никакого комфорта. Это максимально приближено к жизни древних фрименов».
Айдаха заговорил, глядя на Монео. «Фримены не жили в грязных хижинах».
«Кому интересно, где они играют в свои культовые игрища?» — насмешливо произнесла она.
По-прежнему, глядя только на Монео, Айдаха продолжал. «У фрименов был только один культ — культ честности. Я больше беспокоюсь о честности, нежели о комфорте».
«Во всяком случае, от меня ты его не дождешься», — огрызнулась Сиона.
«Я ничего от тебя не жду», — сказал Айдаха. «Когда мы должны отправиться в Туоно, Монео?»
«Ты едешь?» — спросила Сиона.
«Я считаю, что надо принять доброту твоего отца».
«Доброту», — фыркнула Сиона.
«Вы отправитесь немедленно», — сказал Монео. «Я выделил для эскорта отделение говорящих рыб под командой Наилы».
«Наилы?» — переспросила Сиона. «В самом деле она останется с нами в деревне?»
«До дня бракосочетания».
Сиона медленно наклонила голову. «В таком случае мы согласны».
«Соглашайся от своего имени», — рявкнул в сердцах Айдаха.
Сиона улыбнулась. «Простите, могу я формально просить великого Дункана Айдаха присоединиться ко мне в этом первобытном гарнизоне, где он будет держать свои руки подальше от моей персоны?» Дункан из-под лобья смотрел на Сиону.
«Не стоит волноваться по поводу того, где я буду держать свои руки». Он взглянул на Монео. «Ты действительно добр, Монео, и поэтому отсылаешь меня отсюда?»
«Это вопрос доверия», — съязвила Сиона. «Кому он доверяет?»
«Меня принудят силой ехать вместе с твоей дочерью», — настаивал Айдаха.
Сиона встала. «Либо мы принимаем предложение, либо наши доблестные солдаты свяжут нас и доставят в деревню весьма неудобным для нас способом. Можешь посмотреть, это написано на его лице».
«Следовательно, у меня действительно нет выбора».
«У тебя, как и у всякого человека, есть выбор», — сказала Сиона. «Умереть раньше или позже».
Однако Айдаха все еще смотрел на Монео. «Каковы твои истинные намерения, Монео? Ты не удовлетворишь мое любопытство?»
«Любопытство иногда сохраняло людям жизнь, когда не помогало ничто другое, Дункан», — ответил мажордом. «Я пытаюсь сохранить тебе жизнь. Раньше я никогда этого не делал.